Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Зарубежное турне Барака Обамы и Дмитрия Медведева. С каким багажом приезжают президенты на саммит Большой Двадцатки в Лондон? Контртеррористическая операция на территории Чечни не прекращена. Скажется ли на ситуации в республике покушение на жизнь Сулима Ямадаева? Приведен к присяге новый кабинет министров Израиля. Каковы первоочередные задачи правительства Беньямина Нетаньяху? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня началась неделя активной международной деятельности на территории Европы. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Германию с однодневным рабочим визитом. Переговорам с канцлером этой страны Ангелой Меркель предшествовала встреча с представителями немецких деловых кругов. Как ожидалось, главными на переговорах темами стали диалоги о подготовке к саммиту Большой Двадцатки в Лондоне, который открывается в четверг, а также проблемы энергетики. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Встреча в Берлине проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель, которая лично приветствовала Дмитрия Медведева в своей резиденции в Канцлерамте. Затем оба лидера направились на встречу с виднейшими промышленниками Германии, руководителями германской экономики, а после этого приступили к двусторонним переговорам. Общее время, отведенное на встречу в Канцлерамте, 3 часа. Встреча в Берлине – это первая встреча Дмитрия Медведева в его поездке по Европе. Немецкие комментаторы рассматривают ее как подготовительную не только к саммиту двадцатки, но и вообще, как пишут в Германии, к марафону саммитов, так как за встречей двадцатки в Лондоне последует встреча руководителей стран НАТО в Страсбурге и Баден-Бадене. Судя по тому, что Дмитрий Медведев перед своим отлетом в Лондон встретится на территории аэропорта Тегель с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, весьма важными темами для обсуждения в Берлине должны были стать внешнеполитические. Обсуждение недовольства России договором, заключенным в Брюсселе между Украиной и Евросоюзом, о реконструкции украинской газотранспортной системы, по мнению немецких экспертов, вряд ли должны были быть затронутыми, как и настойчиво выдвигавшиеся правозащитниками, в частности депутатом Бундестага от партии «Зеленых» Марии Луизы Бек, тема второго процесса Ходорковского. Обе стороны, как полагают эксперты, заинтересованы в преддверии саммита не столько обсуждать конфликтные моменты и разногласия, сколько искать общность позиций. Немецкий историк экономики, профессор университета в Биелефельде Вернер Абельсхаузер видит одну из важнейших задач в том, чтобы создать препятствия для национального протекционизма. Если машина протекционизма заработает, то мы все на ней полетим в пропасть. Этому нас учит опыт истории. Опасность протекционизма в период кризиса видна в первую очередь там, где правительство принимает меры по поддержке конъюнктуры и волей-неволей предпочитает поддержку национальной индустрии и национальной экономики, игнорируя подчас важнейший факт, что все мы часть мировой экономики и что предпочтение собственной национальной экономики не имеет в этот период никакого смысла. Говорил немецкий историк экономики, профессор университета в Биелефельде Вернер Абельсхаузер.
Из Берлина передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. В минуты первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» Юра внимательно следит за ходом пресс-конференции, которую дают президент Медведев и Ангела Меркель. И в конце часа мы ожидаем выхода Юрия Векслера в прямой эфир. О смысле и значении встречи руководителей России и Германии размышляет директор Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Встреча происходит по инициативе Ангелы Меркель. Это характеризует состояние нынешних российско-германских отношений, которые логически встроены в российско-европейские отношения. Рабочая встреча дает возможность проговорить нынешнее состояние отношений. Вопрос стороны общего европейского характера, что Россия и Европа могут вместе предпринять в нынешних условиях. Соответственно, отсюда вытекают общие вопросы безопасности, причем не только, естественно, политические, европейской энергетической безопасности, вопросы восточного партнерства, блок, который вызывает неудовольствие у России в силу того, что, как и сотрудничество Евросоюза с постсоветскими государствами, это, соответственно, европейское партнерство с Украиной, Белоруссией, с Молдавией, с Азербайджаном, с Арменией, оказывается деленным от России, хотя явно здесь есть есть точки пересечения у Евросоюза и у России. Следующий уровень – это двусторонние отношения. В условиях нынешнего кризиса двусторонние экономические отношения могут стать дополнительным инструментом, который может помочь обоим государствам найти ту опору, которая позволит вывести экономики наших стран из кризиса. При этом это касается не только интересов немецкого бизнеса в России. Российские рынки по-прежнему остаются привлекательными для немецких капиталов, для немецких инвесторов. Германия была, есть и останется той страной, которая умеет слушать Россию, имеет компетенцию эту Россию слышать, и третья, соответственно, может донести услышанное до своих основных партнеров по Евросоюзу. Несмотря на то, что перед встречей в Лондоне российско-европейские отношения неожиданно вошли в стадию небольшого охлаждения, есть еще возможности. Германия и Россия являются теми государствами, которые могут помочь вхождению российско-европейских отношений в более конструктивное русло.
Говорил московский политолог-германист, директор Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. Вечером во вторник Дмитрий Медведев и Ангела Меркель вылетают в Лондон, где 2 апреля пройдет саммит стран Большой Двадцатки. Туда же подтягивается и президент Соединенных Штатов Барак Обама, который в своей встрече с британскими политиками откроет 1 апреля большое восьмидневное турне, первую большую заграничную поездку в своей президентской карьере. Большая Двадцатка «Двадцатка» – это неформальная группа стран, которая представляет 90% мирового валового продукта и 64% населения мира. Она была основана после азиатского финансового кризиса 1999 года для обсуждения мер по международному сотрудничеству в сфере финансового регулирования. Вот там, собственно говоря, и соберутся все главные делегации. Но еще до этого Дмитрий Медведев и Барак Обама на территории американского посольства, как сообщают нам из Лондона, проведут свою первую встречу. Теперь о том, как Лондон готовится к саммиту стран Большой Двадцатки, куда уже съезжаются разные международные делегации. В эфире «Радио Свобода», корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
Лондон стал местом проведения очередного саммита стран Большой Двадцатки, поскольку по ротации ее возглавляет сейчас Великобритания. Предполагается, что на лондонском саммите лидеры крупнейших промышленных стран мира попытаются достигнуть соглашения по координации в борьбе с глобальным экономическим кризисом. Россия намерена выступить на саммите с предложением о введении единой мировой валюты или о расширении списка резервных валют. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун подчеркнул, что проблемы, которые будут обсуждаться на саммите, непосредственно касаются жизненных проблем простых людей.
Я сознаю, что для очень многих семей, обеспокоенных проблемами с работой, ипотечными кредитами, неуверенных в будущем, этот необычайно важный саммит будет проходить и за их кухонными столами.
А тем временем Лондон готовится к проведению этого крупнейшего международного совещания, которое обойдется британской казне в 19 миллионов фунтов. И это при том, что официальная часть саммита 2 апреля, не считая встречи лидеров государств между собой, продлится всего 4 часа 35 минут. Саммит будет проходить в здании конференц-центра Excel, расположенном в самом современном районе Лондона Доклендс. Аккредитованы 2500 журналистов. Крупнейшая делегация американская. Президента Обаму сопровождают 500 человек, из них 200 – агенты службы безопасности. В британскую столицу американцы доставили 35 спецавтомобилей, в том числе бронированный лимузин президента, а также его личный вертолет. Британская королева устраивает прием для участников саммита в Букингемском дворце. Барак Обама и его супруга удостоятся частной получасовой аудиенции у Елизаветы II. Лондонская полиция принимает беспрецедентные меры безопасности, поскольку более 60 разного рода группировок, а среди них немало радикальных, намерены провести во время саммита акции протеста. Прибывающие в Лондон анархисты и антиглобалисты со всего мира под лозунгом борьбы с капитализмом призывают своих сторонников штурмовать банки и отели, где останавливаются лидеры стран Большой Двадцатки. В Сити, деловой части города, окна и витрины первых этажей зданий уже закрыты деревянными щитами. Там разбили палаточный лагерь радикальные экологисты, намеренные устроить демонстрацию протеста и попытаться проникнуть в Банк Англии. Во время саммита порядок будут поддерживать 10 тысяч полицейских, не считая сотрудников службы безопасности МИ-5. Впервые полицейские вооружены электрошоковыми пистолетами, способными нейтрализовать буйствующих демонстрантов. В преддверии саммита в Лондоне уже ощущается атмосфера напряженного ожидания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Теперь чуть подробнее о перспективах первой встречи президентов Обамы и Медведева. Что могут они предложить друг другу в том, что касается выхода из экономического кризиса? Каковы могут быть взаимные интересы? Как результаты встречи могут отразиться на политическом престиже обоих лидеров? Об этом мы будем довольно много говорить всю текущую неделю. А сейчас беседа с американским экспертом, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
На наши вопросы ответил президент Американского фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Прежде всего, и Соединенные Штаты, и Россия испытывают серьезнейший экономический спад. И первое, что оба лидера должны сделать, это заверить друг друга, что будут и далее следовать принципам свободной торговли между двумя странами. Соединенным Штатам выгодно закупать у России сырье, а России выгодно закупать у Америки готовую продукцию. Обе стороны должны понимать, что усилия по выходу из экономического кризиса должны предприниматься параллельно и скоординированно. Это, пожалуй, самое трудное, потому что, естественно, каждое правительство концентрируется на приоритетах собственной страны. Но в условиях глобальной экономики и глобального кризиса невозможно принимать меры по финансовому стимулированию экономики своей страны без того, чтобы это не повлияло на обменный курс валют, в данном случае рубля и доллара. А от этого зависит стабильность торговых отношений. В связи с этим, возможно, будет затронут вопрос об альтернативной международной валюте. Не исключено, что придет время, когда Международному валютному фонду придется рассмотреть этот вопрос более серьезно. Это может быть вызвано глобальным ростом экономики таких стран, как Китай, а в дальней перспективе Россия, и укреплением евро после экономического кризиса. Но вопрос может быть решен не раньше, чем к середине или даже к концу нынешнего столетия. Соединенным Штатам отказ от доллара как мировой валюты не выгоден. Сейчас американское правительство будет всячески воздерживаться от каких-либо заявлений, а тем более соглашений на этот счет, из опасений, что это вызовет падение доллара. Как результаты встречи двух президентов могут отразиться на их престиже? Я думаю, что сейчас гораздо важнее для Барака Обамы, чем для Дмитрия Медведева, вернуться домой с положительными результатами саммита. Президент Обама заявил, что намерен проводить менее агрессивную внешнюю политику, чем ту, какую, по его мнению, проводил президент Буш. Вице-президент Байден говорил, что администрация Обамы хочет начать новые отношения с Россией, как бы с нуля. Заявления о готовности к компромиссам в конфликтных политических и военных вопросах должны дать определенные результаты. Если это произойдет, то престиж президента Обамы поднимется внутри Соединенных Штатов. Если же Обама вернется с саммита без какого-либо соглашения или хотя бы достигнутого взаимопонимания, если оба президента расстанутся, не придя к согласию ни по одному из важнейших вопросов, это может означать, что президент Обама не смог проявить необходимые качества международного лидера, какими, по его утверждению, он обладает, но не обладал Буш. Это был Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В завершение этой темы пара слов о планах Барака Обамы до конца этой недели. После окончания саммита лидеров 20 ведущих экономик мира в Лондоне американский президент отправится во Францию и Германию, где 3 и 4 апреля пройдет саммит НАТО, посвященный 60-летней годовщине Североатлантического союза. А 5 апреля в Праге Обама встретится с лидерами Европейского союза. Завершится поездка американского президента посещением Турции.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 31 марта. Сейчас о российской внутриполитической хронике. Национальный антитеррористический комитет сегодня на своем заседании не принял решение о снятии режима контртеррористической операции на территории Чечни. Как заявили в аппарате комитета, этот вопрос будет дополнительно проработан совместно с другими силовыми структурами. Таким образом, не прошло предложение президента Чечни Рамзана Кадырова, который считает, что ситуация на территории этой республики уже утихомирилась окончательно. Генеральный консул России в Дубае, это Объединенные Арабские Эмираты, в интервью «Радио Свобода» сегодня не подтвердил, что погибший в стране в результате покушения российский гражданин Сулим Ямадаев. В дубайской полиции утверждают, что Сулим Ямадаев погиб, его тело выдано брату. О том, как гибель или тяжелое ранение Сулима Ямадаева может сказаться на ситуации республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Покушение на бывшего командира спецбатальона ГРУ Министерства обороны России «Восток» Сулима Ямадаева было совершено 28 марта. До сих пор о его предполагаемой гибели поступает противоречивая информация. Гораздо больше ясности в другом вопросе, имеющем отношение к Чечне. Он касается характера контртеррористической операции. 25 марта Рамзан Кадыров предположил, что 31 числа режим контртеррористической операции на территории республики будет снят. Через два дня после этого президент России Дмитрий Медведев заявил, что обстановка Чеченской Республики существенно нормализована, жизнь входит в нормальное русло, строятся современные объекты, решаются социальные задачи, конец цитаты. Но, несмотря на эти заявления, Национальный антитеррористический комитет на сегодняшнем заседании не принял решение о снятии режима. Как заявили в аппарате комитета, этот вопрос будет дополнительно проработан совместно с другими силовыми структурами. Снятию режима КТО в Чечне противодействует ФСБ России, полагает главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Эту позицию уже озвучивал Аркадий Еделев, который, хотя и сам не является представителем Министерства внутренних дел и заместителем министра, но на самом деле всю жизнь провел органы госбезопасности, направлен был на эту должность из ФСБ и возглавляя оперативный штаб по Чечне, в общем, представляет интересы федеральной структуры, прежде всего ФСБ. И, насколько я понимаю, существует оппозиция и в центральном аппарате, особенно в службе по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя, где, в общем, тоже не уверена, что надо вот так вот идти по пути, который предложил Кадыров.
Сегодняшнее решение Национального антитеррористического комитета может быть связано с информацией о покушении на героя России Сулима Ямадаева. Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Насколько я знаю, мнения в спецслужбах разделились. Часть специалистов и спецслужб выступали категорически против снятия режима контртеррористической операции Чеченской Республики, потому что ситуация в Ингушетии и в Дагестане далека от стабильности, там практически идет война. Есть очень большая вероятность того, что эта война перекинется и на Чеченскую Республику. Тем более вот это все антироссийское подполье, оно так или иначе контролирует эту ситуацию. Оно взаимоувязано и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. Основная проблема была с чем связана? Что если бы вот этот режим контртеррористической операции был бы отменен, то в Чечне аэропорт получал бы иной статус и иной режим. То есть он бы становился международным. И в Чечню начали бы ездить эмиссары со всего мира. Это бы способствовало укреплению вот этих ваххабистских связей. И вот эта вот опасность, она существует. Что со временем бы это могло бы привести к дестабилизации ситуации вообще на всем Кавказе. Тем более, что два дня назад, когда было произведено покушение на Сулима Ямадаева, это, я думаю, также очень сильно повлияло на принятие вот этого решения о не снятии вот этого режима контртеррористической операции. То вот ситуация с кровной местью или там сведением счетов или борьбой за власть, это лишний раз показало, что ситуация далека от стабильности.
Генеральный консул России в Дубае Сергей Красногоров в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что он не может утверждать, что убитый гражданин России на самом деле Сулим Ямадаев. С генеральным консулом России в Дубае побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Разъясните нам с Сулимом Ямадаевым, что происходит. Противоречивая до сих пор информация. Он жив, погиб или находится в больнице? Что известно вам?
Ну, я, во-первых, не могу сказать, что это Ямадаев. Я не видел ни паспорта его, ни тела его, ни раненого, ни живого. том, что касается состояния, то полиция подтверждает, что он погиб. И госпиталь, с которым мы вчера связывались поздно вечером, тоже утверждает, что он мертв. Тот человек, которого доставили.
А речь идет о человеке по фамилии Сулейман Мадов.
Пока да, так полиция нам говорит.
Полиция называет погибшего Сулейманом Мадовым, но подтверждения, что это Сулим Ямадаев, по-прежнему нет.
У нас, во всяком случае, нет.
Родственники Сулима Ямадаева обращались к вам?
Ну, они звонили.
Они тоже пока не располагают достоверной информацией, правильно я понимаю?
Видимо, да.
Поступает сообщение о том, что тело Сулеймана Мадова, который, возможно, и есть Сулим Ямадаев, уже передано родственникам, его брату, для захоронения. Ну, это тоже вам?
Я не могу этого, так сказать, утверждать, поскольку в таком случае нарушается. Ну, во-первых, следствие еще идет. Во-вторых, я как-то не очень верю в эти сообщения, что уже передано тело.
Что известно о ходе расследования, если подозреваемые задержаны по этому делу?
Ничего не известно. И насчет подозреваемых я тоже пока еще сомневаюсь.
Ну, каким-то образом генконсульство будет прояснять этот вопрос?
Конечно.
Каким образом вы действуете? И почему вообще такая неразбериха происходит? Покушение произошло 28 марта, сегодня уже 31 марта, и до сих пор не установлена личность человека.
Потому что те люди, которые занимаются расследованием, не дают нам полную информацию, учитывая необычность, скажем так, и тяжесть того, что произошло.
Генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор. Политолог Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что реальная позиция Рамзана Кадырова в Чечне уже нет.
Мне не хотелось бы, может быть, разбирать какие-то детали инцидента в Дубае, потому что, я думаю, только заказчик этого преступления знает реальную ситуацию. Даже не факт, что исполнитель. Задача эксперта, собственно, не столько копаться в этих деталях, сколько определить некие тенденции. Они, на мой взгляд, таковы, что сейчас реальные оппозиции, реальных людей, которые как-то выражали бы свои альтернативные взгляды нынешнему республиканскому руководству Чечни, нет. Хотя варианты там и следы могут разные искать, и в деле одного Ямадаева, и другого Ямадаева, так сказать, и Байсарова, и так далее. Много версий. Мы фиксируем тенденцию. Реальной оппозиции нет. Убираются, выводятся из игры те люди, которые какие-то имели амбиции, в общем-то, устремления внутри Чечни, на власть Чечни.
Согласно официальной информации МИДа России, в Москве внимательно следят за расследованием всех обстоятельств покушения в Объединенных Арабских Эмиратах на гражданина России, предположительно Сулима Ямадаева. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, итоговый выпуск программы за вторник, 31 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Приведен к присяге новый кабинет министров Израиля. Каковы первоочередные задачи правительства Беньямина Нетаньяху? Начались слушания по существу, по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Реально ли появление в зале суда Владимира Путина? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рамзан Кадыров продолжает бороться с режимом.
Комментарии экспертов.
Телеведущая Кира Прошутинская о том, что может и чего не может современное российское телевидение.
В блогах Свободы.
Россия теряет премьер-министра, считает журналист Михаил Шевелев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. Заявление подписали более 40 человек. Сегодня суд начал рассматривать по существу новое уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева. В Саратове генеральный директор медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин, который был жестоко избит неизвестными 5 марта, пришел в сознание. Как передает корреспондент «Радио Свобода», врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Гражданин России, на которого было совершено покушение в Дубае, мертв, однако нет подтверждения того, что это Сулим Ямадаев. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор, он не видел ни паспорта, ни тела погибшего. 10 шахтеров шахты имени Михаила Чиха в Ростовской области отказались выйти на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по заработной плате, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Подготовка к саммиту «Большой двадцатки» в Лондоне и проблемы энергетики, как ожидается, станут основными темами переговоров президента России Дмитрия Медведева с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Президент Украины Виктор Ющенко выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. Президент США Барак Обама отправился с первым после вступления в должность визитом в Европу. Он посетит 5 стран. Обама начнет поездку по Европе с участия в саммите лидеров 20 ведущих экономик мира, посвященной борьбе с глобальным экономическим кризисом, который пройдет 2 апреля в Лондоне. В Израиле открылась сессия парламента, на которой, как ожидается, Биньямин Нетаньяху будет утвержден в качестве премьер-министра страны.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 31 марта. Сегодня в Хомомическом суде Москвы начались слушания по существу по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и бывшего руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Адвокаты бывшего президента ЮКОСа потребовали вызвать в суд для дачи свидетельских показаний против бывшего бизнесмена ряд высокопоставленных должностных лиц. В их числе, считают адвокаты, Ходорковского должны быть и премьер-министр России Владимир Путин, и двое бывших премьеров. Как считают адвокаты подсудимых, все эти лица неоднократно встречались с Ходорковским, обсуждая вопросы развития стратегии нефтегазового комплекса. За развитием событий сегодня в Хомомическом суде следила специальный корреспондент «Радио Свобода» Мария Тарачешникова. Она только что вернулась в студию «Радио Свобода» и сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, итак, что же принес этот день? Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Но вопреки ожиданиям журналистов, сегодня мы так и не услышали фабулы обвинительного заключения, потому что было очевидно, что государственные обвинители вряд ли будут оглашать все 14 томов, на которых располагается, собственно, текст этого обвинительного заключения против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых, если формулировать совсем коротко, обвиняют в хищении нефти, и добытый ЮКОСом практически за весь период существования компании, и легализацию незаконно нажитых средств, которые были выручены за продажу этой украденной нефти, а также в хищении акций, 38% акций. Вот здесь непонятно из обвинительного заключения, то ли компании ВНК, то ли компании «Томскнефть». Считается, что государственное обвинение считает, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев незаконно завладели вот этими 38% акций, которые принадлежали государству. Сумма убытков какая-то астрономическая, это больше 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. И вот сегодня, как вы правильно уже заметили, обсуждалось множество вопросов, и в частности Михаил Ходорковский и его адвокаты указали на то, что нужно вызвать в суд свидетелей защиты, которые могут подтвердить абсолютную невиновность и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, и легальность всего того, что делал ЮКОС на протяжении всего этого времени. И в частности назывались такие фамилии, как Путин, Сечин. И вот как обосновал свою позицию Михаил Ходорковский в частности.
Если прокуроры по неведомой мне причине считают, что законным было...
Простите, это пошла не та вставка, поскольку вот только что из суда и сразу в эфир. Давайте послушаем, как Ходорковский аргументировал необходимость присутствия Владимира Путина в судебном заседании.
Важно вызвать в суд уважаемого господина Путина Владимира Владимировича, потому что вышеуказанные вопросы, куда поставлялась нефть, на что расходовались денежные средства компании ЮКОС, я ему докладывал лично. Ответственность на него, на мой взгляд, давление оказать не может. Во-вторых, Сечину Игорь Иванович в рамках подготовки к встрече с Владимиром Владимировичем Путиным я указанные вопросы докладывал лично. Они им проверялись, и думаю, что он имеет абсолютную полноту знаний, особенно с учетом того, что он является председателем Совета директоров правопреемника большинства активов компании ЮКОС, в том числе или в основном приобретенных на денежные средства, которые обвинение в данном процессе считает полученными в результате хищения нефти и нефтеотмывания.
В списке свидетелей защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева более 450 человек, а среди них действующие бывшие высокопоставленные чиновники России. Это их перечисление фамилий может занять очень много времени, но вот для примера просто приведу такие фамилии, как Черномырдин, Примаков, Касьянов, Грызлов, Патрушев, Степашин, Устинов, Куликов, Рушайло, Греф и многие-многие другие. Кроме того, по мнению Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей и сотрудников правоохранительных органов, в том числе практически всю следственную бригаду, которая вела второе дело ЮКОСа, потому что, по мнению защиты, очевидно, что им известны факты и обстоятельства какие-то, потому что только они могут объяснить мотивы и причины заведомо незаконных действий и решений следственной бригады. Но суд сегодня отказал в удовлетворении этого ходатайства, однако сделал это очень аккуратно, и это оставило повод для оптимизма адвокатов. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева.
Тем не менее, суд не уклонился от этого вопроса, как он делал в предыдущем нашем ходатайстве. Он только сказал, что оно сейчас, по его мнению, заявлено несколько преждевременно, поскольку еще сторона защиты не представляет доказательства. Но он сослался на статью 15, которая обязывает суд помогать сторонам. Это что мы расценили, что он будет помогать нам в вызове свидетелей. Кроме того, конечно, важно, что он не пошел на стороне обвинения в том, что нельзя допрашивать свидетелей, прокуроров, следователей. Он для них не делал исключение, и также он не делает исключение для лиц, уже отбывающих наказание, потому что прокуратура просто, в общем, я считаю, с непонятным какой-то настойчивостью говорила о том, что нельзя допрашивать лиц, которые осуждены. Это Малаховский переверзен, который для нас, в общем, имеет важное значение, поскольку мы считаем, что эти уголовные дела были совершенно незаконно разделены, и то, что наши подзащитные не могли давать показания в их деле, это тоже существенно повлияло на, в общем-то, вынесение приговоров.
Эти два последних фигуранта уже были осуждены ранее одним из московских судов. Это тоже бывшие сотрудники компании ЮКОС. Но ожидается, что завтра адвокаты еще заявят ряд ходатайств. И, кроме того, Михаил Ходорковский планирует сделать какое-то очередное заявление для участников процесса. А когда начнет государственное обвинение все-таки излагать суть предъявленных обвинений, остается не совсем понятно. Андрей?
Марьяна, вот что говорит ваш опыт судебного репортера? Есть хотя бы малейший шанс, что Владимир Путин появится на этом суде?
Андрей, мне очень сложно ответить на этот вопрос, но с одной стороны, если действующий президент Дмитрий Медведев призывает жить Россию по законам, то, в принципе, человек, вызванный в суд в качестве свидетеля, должен исполнять свой гражданский долг и законный долг, и должен явиться в суд и дать свидетельские показания. Но вот сегодня как раз журналисты шутили по поводу того, что будет в суде, если туда все-таки приедет Владимир Путин, и как скоро там успеют сделать ремонт и поставить современные какие-то системы безопасности. Но этот вопрос, на этот вопрос, я думаю, ответить сможет только Владимир Путин.
Спасибо. Марьяна Тарачешникова, судебный репортер «Радио Свобода», рассказала о том, как сегодня начались слушания по существу по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 марта. Приведено к присяге во второй половине дня новое правительство Израиля. Премьер-министр страны, председатель партии Ликуд Биньямин Нетаньяху пригласил в кабинет министров 30 политиков и специалистов, партии которых входят в правительственную коалицию. Самый многочисленный в истории Израиля кабинет министров сформирован с участием представителей партии Ликуд, «Наш дом Израиль», «ШАС», «Авада» и «Бейт Иегуди». Перспективы нового кабинета по моей просьбе оценил известный Иерусалим политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин.
Правительство Израиля должно будет на сегодняшний день решать комплекс чрезвычайно сложных проблем. Три пакета этих проблем, которые стоят на повестке дня. Первый, понятно, это экономическая проблематика. Нужно будет бороться с последствиями финансово-экономического кризиса, развивать социальные программы и как можно скорее вернуть тот объем или темп экономического роста, который был, имел место в Израиле на протяжении последних лет. Второй пакет – это крайне сложный набор проблем, связанных с палестинским треком, иранским и сирийским, а также также южно-ливанской Хизбаллой. Ну и, наконец, третья группа проблем, которые обязалось решать правительство, это то, что называется гражданские вопросы. Реформа образования, усиление внутренней безопасности, борьба с коррупцией. Правительство Израиля вынуждено будет действовать в режиме чрезвычайного положения, практически почти как комиссия по чрезвычайному положению. У Нетаньяху было две опции, каким образом эту проблему решить. Либо создать узкий кабинет, опирающийся на широкую коалицию, либо широкий кабинет на узкую коалицию. Политическая реальность диктует свое, и мы видим реализацию второго варианта. Нетаньяху не слишком широкая парламентская коалиция, именно поэтому он сделал все возможное для того, чтобы связать то, что называется обязывающими отношениями все фракции, которые входят в его коалиционное правительство. Именно поэтому правительство столь широкое, туда вошло довольно много депутатов, как ключевых, так и среднего звена, которые получили те или иные правительственные назначения. Это в каком-то смысле, с одной стороны, является нарушением принципа разделения властей, но с другой стороны, наверное, является оправданным шагом в ситуации, просто практически чрезвычайной ситуации, которая сегодня на первых порах будет вынуждена функционировать правительство Израиля.
30 членов в кабинете министров, 7 вице-премьеров и даже стол новый нужно заказывать для того, чтобы все уместились за этим столом. Насколько работоспособен такой кабинет для небольшой страны, каково является Израиль?
Этот кабинет фактически будет выполнять две функции. Он будет функционировать как де-факто верхняя палата парламента. То есть это будет просто более узкий состав депутатов, которые будут более оперативно решать вопросы без того, чтобы собирать 120 депутатов Кнессета. Внутри этого правительства будет реальное правительство, то есть реальный кабинет Нетаньяху, узкая группа приближенных к нему лиц, которые будут отвечать за ключевые вопросы экономического, политического, социального и так далее развития, руководить теми сферами гражданского, политического, военного управления. И вот это и будет реальное правительство Израиля. Вот при такой ситуации, которую диктует политическая реальность, я думаю, что реальное правительство внутри широкого правительства будет чрезвычайно работоспособным. Так что ключевой вопрос не в этом. Сможет ли Нетаньяху и его приближенные, к нему министры и другие чиновники без министерского ранга и политики, смогут ли они эффективно управлять теми или иными сферами. Ключевым вопросом является стабильность правящей коалиции и возможность объединить ресурсы различного рода структур. От гестадрута и объединений промышленников до политических партий. И это вот тот вопрос, который будет обращен в самое ближайшее будущее.
А у вас самого есть ответ на вопрос к будущему, который вы только сейчас сами поставили? Как вы считаете, справится ли правительство с теми задачами, которые вы считаете вот главными, приоритетными?
Если речь идет о личностях, которые в него входят, то да. Если речь идет о том, формируется ли механизм, который позволит им реализовать свои способности и потенциал, то тут у меня есть определенные сомнения. Главное сомнение или главный вопрос о том, насколько стабильно будет правящая коалиция, мы на него можем ответить сегодня уже вполне положительно. Она в состоянии будет продержаться. Похоже на то, что Нетаньяху получил довольно широкую свободу маневра. Он сможет сохранить баланс между входящими в коалицию фракциями. Другое дело, сумеет ли он добиться работоспособных отношений внутри своей собственной команды, которую он сейчас просто вот заканчивает формировать. Шансы на это хорошие есть, но есть и некоторые опасения, которые связаны с тем, что уже сейчас начинаются немалые трения вот в этой вот самом реальном правительстве, да, в реальном политическом руководстве страны. Именно поэтому Нетаньяху в последний момент делает всякого рода перестановки. До последней минуты мы не знали, кто получит какой министерский портфель.
Партия «Наш дом Израиль» делегировала не менее 5 министров в новый кабинет во главе с Авигдором Либерманом, который получает портфель министра иностранных дел. Часть обозревателей в связи с участием нашего Дома Израиля в правительстве опасалась международной изоляции некоторой Израиля, исходя из довольно жестких взглядов Либермана, которые многие считают и националистическими. Вы разделяете такие опасения?
Мое мнение прямо противоположное. Либерман, на самом деле, является весьма умеренным политиком. Его партия «Наш Дом Израиль», несмотря на демонизацию в прессе и так далее, де-факто является достаточно умеренно правой, может быть, даже центристской партией. Другое дело, что свои достаточно прагматичные, умеренные взгляды Либерман упаковывал в такую вот жесткую правую риторику. Думаю, что когда дело дойдет до дела, все окажется намного проще и беспроблемнее, чем это могло выглядеть со стороны. Пока что мы не видим никаких причин, чтобы с новым министром иностранных дел отказались работать американцы, европейцы и лидеры умеренных арабских стран.
Перспектива нового правительства Израиля, оно сегодня приведено к присяге. В эфире «Радио Свобода» комментировал известный иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоги вторника, 31 марта. И пока я подводил с помощью корреспондентов «Радио Свободы», наших экспертов, итоги этого дня завершились переговоры в Берлине между канцлером Германии Ангелой Меркель и российским президентом Дмитрием Медведевым. И, судя по всему, завершились без скандалов и споров, поскольку, как сообщил мне коллега Юрий Векслер из Берлина, отправляются кататься на вертолетах руководители двух стран. А это свидетельство большого согласия. Не так ли, Юрий Векслер, в прямом эфире программы?
Да, безусловно, это некая новость, что Ангела Меркель пригласила Дмитрия Медведева в загородную резиденцию. Это не планировалось, в замок Мезенберг, где, кстати, раньше главной фигурой был Буш. Вот, значит, и, в общем, оба лидера в течение получаса перед прессой сияли и скорее излучали какое-то постоянное согласие.
Ну, собственно говоря, наши эксперты это и предполагали. Были какие-то все-таки спорные проблемы? Например, что говорили о позициях сторон, Юрий, по основным пунктам дня вот этого саммита Большой Двадцатки в Лондоне?
По саммиту Большой Двадцатки самое главное единство заключалось в том, что оба лидера говорили, что это реформирование архитектуры. И, значит, цель саммита не есть принятие какой-то декларации, а цель саммита – создание плана последующих многочисленных мероприятий по реформированию, значит, финансовой структуры мира. Причем, как я понял из слов Медведева, российские предложения, которые были сейчас изъяты как предложения повестки дня, безусловно, будут пытаться, Россия будет пытаться продвигать на следующих стадиях работы в этом направлении.
А как-то затрагивался вопрос украинско-европейского соглашения по газу, подписание или согласование которого вызвало столь жесткую реакцию Москвы?
Оно, на удивление, действительно затрагивалось, потому что, видимо, было озвучено на переговорах Медведевым, почему Ангела Меркель скорее солидаризовалась в данном случае, сказала, что она проведет сама работу в Евросоюзе для того, чтобы это, значит, напряжение снять. А Медведев подчеркнул в своих ответах на вопросы, что как минимум Россия будет добиваться того, чтобы продолжение переговоров на такие темы или на эту тему было с участием России и в какой-то мере даже пригрозил Украине.
Юрий, как-то затрагивался вопрос, фамилия Ходорковский звучала на пресс-конференции?
На пресс-конференции фамилия Ходорковский не звучала никоим образом. Ни одного вопроса не было, соответственно, не было и ответов на эту тему.
Спасибо, Юрий. Векслер, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине, рассказал нам об итогах визита Дмитрия Медведева, президента России, в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. А я продолжу программу, и, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор средств массовой информации, сетевые издания, как, впрочем, и газеты, 31 марта активно подводят итоги чрезвычайного съезда Союза кинематографистов. На эту тему говорилось очень много, поэтому выберем сегодня для программы только один такой боковой, но любопытный аспект. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Ольга Бакушинская, журналист и телеведущая, член Союза кинематографистов России, жена продюсера и режиссера Андрея Разумовского, в своем блоге в «Живом журнале» 31 марта опубликовала открытое письмо к Василию Ливанову и Эдуарду Володарскому.
Уважаемые Василий Борисович и Эдуард Яковлевич, я намного моложе вас и гораздо менее известная персона. Более того, я гораздо менее талантлива, чем вы, признанные мэтры отечественного кинематографа, создатели незабываемых ролей и сценариев. Я, как маленький и незаметный член Союза кинематографистов, была на съезде в гостином дворе 30 марта. Меня не было среди выступающих, зато я слышала ваше выступление. Василий Борисович, когда вы утверждаете незабываемым голосом Шерлока Холмса, что, глядя на Марлена Хуцеева, понимаешь, что выпить на мировую с Михалковым он может разве что три пузырька волокордина, вы понимаете, как вы выглядите? Хуцееву 83 года, да, но вам всего на 10 лет меньше. Эдуард Яковлевич, я преклоняюсь перед вами как автором «Проверки на дорогах». Мое уважение к вам за этот и многие другие сценарии безмерно. Мне бы тоже хотелось бы запомнить вас именно сценаристом великих фильмов, а не тем персонажем, которого я увидела на съезде. Когда в списке тех, кто якобы рвется к собственности Союза кинематографистов, вы называли Андрюшу Разумовского, вы какие конкретно факты имели в виду?
Ольгу Бакушинскую возмущает, что Эдуард Володарский публично обвиняет в нечестности ее мужа и своего бывшего друга Андрея Разумовского, который в начале 90-х помогал ему материально, а впоследствии последние годы возглавлял имущественную комиссию Союза кинематографистов и, как утверждает автор блога, вскрыл там немало безобразий.
Андрей был назначен на эту должность исключительно по причине своей легендарной честности. И если Андрей бился за то, чтобы помещения Союза кинематографистов сдавались не за копейки, а за адекватные деньги, он бился в том числе и за ваши интересы. Он вернул Союзу сотни тысяч долларов, практически уже утерянных. Он вернул их и вам. А ну как заболеете, например, а Союз кинематографистов не будет иметь средств вам помочь. А пока заболел Андрей. Вы не знаете? Эдуард Яковлевич, мне неудобно об этом говорить, но в конце декабря нервотрепка, с которой была связана работа Андрея в имущественной комиссии, хлопоты со съездом, давление на него со стороны ваших теперешних товарищей довели его до инсульта. Василий Борисович, Эдуард Яковлевич, давайте вы немножко подумаете над тем письмом, которое я вам почтительнейше направляю, и извинитесь. Вы, Василий Борисович, перед Марленом Мартыновичем, а вы, Эдуард Яковлевич, перед теми, кого вы оболгали.
Это были основные цитаты из открытого письма журналистки Ольги Бакушинской в ее блоге «Пятая колонка» в «Живом журнале». Мой коллега Юрий Васильев связался по телефону с Ольгой Бакушинской, которая в тот момент все еще находилась на съезде, и спросил, что побудило ее написать столь эмоциональный текст.
Меня побудила обида, потому что есть позиция, а есть открытое оскорбление конкретных людей, уважаемых людей, один из которых мой муж, председатель имущественной комиссии Союза кинематографистов. Это называется состояние аффекта, и я просто не смогла удержаться и не поговорить с этими людьми, поговорить спокойно, доброжелательно, может быть, воззвать к их совести. Я жду два вида реакции. Либо никакая, они сделают вид, что этого письма нет, либо я получу достаточно грубый отпор, снова с переходом на личности. Честно сказать, извинений я не жду. Я не знаю, я жду чуда, наверное. Я думаю, ну а вдруг Эдуард Володарский, который знает моего мужа 40 лет, который, можно сказать, был с ним приятелем, если не сказать другом, возможно, что он подумает о своей душе, что ли. Я не знаю, наверное, то, что я говорю наивно, но надежда на чудо остается.
Тележурналист, член Союза кинематографистов Ольга Бакушинская, написавшая в «Живом журнале» открытое письмо Василию Ливанову и Эдуарду Володарскому.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 31 марта отмечает свое 20-летие Государственный центральный музей кино, занимающийся активной просветительской и научной работой в области истории и теории кинематографа. В день рождения музея в 1989 году леди Уна Чаплин подарила музею фильм «Великий диктатор», показом которого открылся большой зал киноцентра в Москве. Музей располагался в этом киноцентре на Красной Пресне до 2005 года и с той поры, несмотря на общественную кампанию поддержки, не имеет своего здания. Экспонаты и коллекции хранятся на киностудии «Мосфильм». Показы фильмов проходят в различных культурных организациях Москвы и других городов, говорит директор музея кино, историк кино Наум Клейман.
Задача музея не только дать представление о том, что такое настоящее кино, то есть быть палатой меры весов в области кинематографа, если можно так сказать, но еще и дать возможность людям развиваться. Это все-таки средство самопознания очень большое. Это не только познание мира объективного, не только возможность, как на волшебном фонаре, увидеть далекие страны, далекие времена, но это еще и познать себя. Не зря сравнивали кинематограф с таким сном пророческим. И в этом действительно есть нечто от сновидения, которое раскрывает в человеке его потенции, его мечты и его возможности. Мы стараемся следовать лучшим образцам наших учителей. Мы считаем, что люди, которые делали музеи во Франции, в Италии, в Германии, они опередили нас по времени, хотя наши соотечественники много лет мечтали о музее кино. Турини – замечательный музей итальянский, но он не отрицает того, что сделали, например, наши коллеги в Германии или во Франции французская синематека или замечательный музей анимации в Японии. Они все друг друга дополняют, и в этом удивительная особенность музеев кино. Это единое мировое сообщество. У каждого музея есть свой срез кинематографа. Например, замечательный реликварий, который собрал Анри Лангуа во Франции, дополняет такой иронический и веселый комментарий к жанрам кино. Или, например, немецкий музей в Берлине, который дает исторический срез истории Германии через кинематограф. Он же дополняется как бы другими аспектами. У нас есть 2-3 концепции, которые следуют нашим представлениям, что такое кино, не только как зеркало, но и как увеличивающее стекло, как говорил Маяковский. Мы уверены, что рано или поздно музей обретет свое здание. Вот у нас сейчас была комиссия из Министерства культуры, которая проверяла, как мы ведем документацию. Они тоже отметили, что абсолютно необходимо нормальное хранилище, нормальные экспозиционные залы. И совместными усилиями рано или поздно, конечно, музей будет. Годы учений, сейчас годы странствий наступили, говоря по Гёте, но, знаете, будет и время, когда будет стационарное существование.
Говорил директор музея кино, историк кинематографа Наум Клейман. А сейчас в эфире программы «Время свободы» обозреватель нашего радио Елена Фанайлова.
Мы говорим «музей кино», подразумеваем Наум Клейман. С конца 80-х до закрытия основного здания музея на Пресне он был местом силы культурной Москвы. Там возвращались к зрителю лежавшие на полках в советское время фильмы, классика мирового кино, шли мастер-классы мэтров и спорили до утра. Директор музея кино Наум Клейман – отец-основатель уникального архива Эйзенштейна и Тарковского, Параджанова и Шпаликова, архива живописи, графики и фото, автор неповторимых кинопрограмм и ретроспектив – совершенство которых мог оценить, по словам философа Михаила Ямпольского, один Господь. Простому зрителю это не под силу. Музей кино сформировал кинокультуру поколения 90-х, от вгиковцев до фистеховцев. Наум Клейман мог бы сделать академическую карьеру как главный в стране специалист по Эйзенштейну, но он стал русским Анри Ланглуа. Как дети французской синематеки составили гордость кинематографа новой волны, так сегодня все известные молодые режиссеры от Алексея Германа до Андрея Звягинцева говорят, что их главной школой был музей кино. Наума Клеймана называют последним гуру московского студенчества, последним рыцарем кино. У Клеймана есть редкое качество. Он формирует не только эстетическую атмосферу, он создает прежде всего атмосферу нравственную и не боится идти против мнения большинства. Когда в России в начале 2000-х вдруг стало принято восхищаться Лени Рифеншталь, автором фашистских блокбастеров «Триумф воли» и «Олимпия», Клейман чуть ли не единственный открыто говорил, что это ошибочно и безнравственно. Клейман – великий космополит кинематографа, фотографа, награжденный бесчисленными международными призами, член интернациональных академий и жюри, друг великих режиссеров, которые никогда не пользуются этой дружбой. Клейман – патриот, сделавший для развития отечественного кино больше, чем вся его киноиндустрия. Иштван Саба сказал о нем. Наум Клейман защищал в свое время архив Эйзенштейна как потаенный бриллиант, который ему назначено хранить. На самом же деле сам Клейман – потаенное сокровище кинематографа. Конец цитаты. Закрытие основного здания музея кино многие специалисты до сих пор называют преступлением. Архивы музея лежат на Мосфильме, кинопрограммы идут в Центральном доме художника. Но эти программы по-прежнему составляет Наум Клейман, бог кинематографа.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Елена Фанайлова, историк кино Наум Клейман, Государственный центральный музей кино, парадоксальным образом не имеющий своего здания, отметил 20-летие. На этом мы и заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 марта. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, но вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе «Диалогов о культуре» сюжет о Николае Гоголе в Риме, 200-летию писателя. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.